В этой компании все уважают вашего подопечного и, по-видимому, перед ним открываются хорошие перспективы. Прошу вас сообщить мне, нужны ли вам дополнительные сведения о компании Global Airways. С искренним уважением, Р. Рутенберг, инспектор-распорядитель. Сыскное агентство «Полная гарантия». Вашингтон, округ Колумбия, улица Д, дом 1402, по делу номер 2-179-210, 20 июля 1946 года. Уважаемый месье Барбе, компания Global Airways неожиданно объявила себя банкротом и прекратила деятельность. Мне удалось установить, что банкротство компании было вызвано тем, что Далласский Первый Национальный банк отказал ей в предоставлении обещанной суды. Ваш подопечный вновь лишился работы и вернулся к прежнему образу жизни, который я уже описывал в предыдущих сообщениях. Я не буду выяснять причины отказа банка предоставить крупную суду компании Global Airways или характер ее финансовых трудностей до тех пор, пока не получу от вас соответствующего указания. С искренним уважением, Р. Рутенберг. Инспектор-распорядитель. Ноэль держала все сообщения и вырезки о Ларри в особой кожаной сумке, ключ от которой был только у нее. Сумку она запирала в чемодан, который прятала в спальне, в глубине платяного шкафа. Ноэль поступала так не потому, что боялась, как бы Демирис не стал рыться в ее вещах, а просто из осторожности, потому что знала, что он любил всякую интригу, а эта интрига касалась ее одной. Она решила сама отомстить Ларри, и ей хотелось быть уверенной в том, что Демирис не раскроет ее тайну. Константину Демирису предстояло сыграть определенную роль в ее плане мести, но он никогда не узнает о своей причастности к нему. Ноэль в последний раз с удовлетворением взглянула на полученное от Барбе сообщение и спрятала его. Пришла пора действовать. Все началось с телефонного звонка. Кэтрин и Ларри обедали дома. Оба ели молча и чувствовали себя не в своей тарелке. В последнее время Ларри очень редко бывал дома, а когда это случалось, он постоянно злился и грубил жене. Кэтрин понимала, что у него тяжело на душе. «Словно какой-то рок меня преследует», — сказал Ларри Кэтрин, когда обанкротилась Global Airways. И он был прав. Ему на редкость не везло. Кэтрин пыталась успокоить Ларри, все время говорила ему, какой он замечательный летчик, и уверяла его, что все почтут за счастье принять на работу такого классного пилота. Тем не менее, Кэтрин не покидала чувство, что она живет в клетке с раненым львом. Никогда не знаешь, что ему взбредет в голову. В любой момент он может наброситься на тебя. Боясь еще больше испортить Ларри настроение, Кэтрин старалась терпимо относиться к его вспышкам ярости и не обращать на них внимания. Когда она подавала на стол десерт, зазвонил телефон. Кэтрин взяла трубку. «Слушаю». С другого конца провода раздался мужской голос. «Будьте добры, Ларри Дугласа». У мужчины было английское произношение. Его спрашивает Иоанн Уайтстоун. «Подождите минуточку, я сейчас позову его». Она протянула Ларри трубку. «Тебя спрашивает Иоанн Уайтстоун». Сначала Ларри не понял и нахмурился. «Кто?» Тут до него дошло, кто это, и он просиял. Он подошел к телефонному аппарату и взял у Кэтрин трубку. «Иоанн!» А затем порывисто рассмеялся. «Да! Почти 7 лет прошло! Как, черт возьми, ты меня нашел?» Кэтрин видела, как, слушая, Ларри кивал и улыбался. Примерно через 5 минут он ответил. «Да, это заманчиво, старина!» «Конечно, могу! Где?» «Хорошо! Давай через 30 минут, я тебя найду!» Затем он на секунду задумался и повесил трубку. «Это твой друг?» — спросила Кэтрин. Ларри повернулся к ней. «Нет, просто знакомый. Странно, что он позвонил мне. Мы вместе летали в английских ВВС. Но у нас было мало общего. Тем не менее, он говорит, что у него есть ко мне предложение». «Какое?» — спросила Кэтрин. Ларри пожал плечами. «Расскажу, когда вернусь». Ларри вернулся домой около 3 часов ночи. Кэтрин читала, сидя на кровати. Ларри появился в дверях спальни. «Привет!» Кэтрин заметила перемену в его настроении. Он был приятно возбужден. Такого с ним уже давно не случалось. «Ну, как прошла встреча?»
«Да вроде бы прекрасно», — осторожно ответил Ларри. «Так прекрасно, что мне до сих пор не верится. Пожалуй, я смогу получить работу.
Будешь работать на Иоанна Уайтстоуна?»
«Нет. Иоанн тоже летчик, такой же, как я. Я же говорил, что мы вместе летали в английских ВВС».
«Да, я помню об этом».
«Ну так вот. После войны его приятель, грек, устроил его на работу личным пилотом Демириса».
«Богатейшего судовладельца?»
«Да. Он владеет судами, нефтяными месторождениями, золотыми рудниками. Демирису принадлежит весь мир. У Уайтстоуна появилась одна прекрасная возможность».
«Какого рода?»
Ларри взглянул на нее и улыбнулся. «Уайтстоун ушел со своей работы. Он уезжает в Австралию. Кто-то помогает ему начать свое дело».
«Я все еще не понимаю», — перебила его Кэтрин. «Какое отношение все это имеет к тебе?»
«Уайтстоун поговорил с Демирисом о том, чтобы я занял его место. Он только что уволился, и у Демириса не было времени подыскать ему замену. Уайтстоун считает, что меня непременно возьмут».
Тут Ларри слегка замялся.
«Трудно заранее сказать, что из этого выйдет, Кэтти».
Кэтрин подумала о других временах, о прошлых местах работы Ларри. Ей вспомнился отец с его прекрасными, но несбыточными мечтами, и она решила не подбадривать Ларри, не вселять в него напрасных надежд. Вместе с тем ей не хотелось окончательно разочаровывать мужа. «Ты ведь говорил, что вы с Уайтстоуном не были друзьями». Ларри вновь замялся.
«Да, это так».
Он слегка наморщил лоб. «Они с Уайтстоуном, в общем-то, не любили друг друга. Сегодняшний вечерний звонок оказался для Ларри большой неожиданностью. Во время встречи Иоанн чувствовал себя неловко. Когда он объяснил, в чем дело, Ларри заметил:
«Я удивлен, что ты предложил меня».
Уайтстоун растерялся, последовала мучительная пауза, а затем он пояснил: «Демирису нужен классный пилот, то есть такой, как ты». Создавалось впечатление, что Иоанн навязывает ему эту работу, а Ларри оказывает ему услугу. Когда Ларри признался, что заинтересован в его предложении, тот почувствовал большое облегчение и постарался поскорее уйти.
В сущности говоря, это была довольно странная встреча. «Подобный шанс представляется раз в жизни», — заявил Ларри жене. «Демирис платил Уайтстоуну 15 000 драхм в месяц. Это равняется $500, и он жил там как король».
«Значит, ты будешь жить в Греции?»
«Мы будем жить в Греции», — поправил он. «При такой зарплате мы за год сумеем скопить столько, что не будем ни от кого зависеть. Мне нужно попытать счастье».
Кэтрин колебалась. Тщательно подбирая слова, она сказала: «Ларри, ведь это так далеко, и ты даже не знаешь Константина Демириса. Здесь тоже можно найти работу и получить место пилота, которое...»
«Нет», — грубо перебил ее Ларри, «в этой стране всем наплевать на мастерство пилота. Здесь заботятся только о регулярной уплате проклятых профсоюзных взносов. Там я обрету независимость. Я всегда мечтал об этом, Кэти. У Демириса есть свой авиапарк. Если я скажу тебе, какие там самолеты, ты мне просто не поверишь. И потом я снова буду летать, детка. Мне придется угождать только Демирису, а Уайтстоун говорил, что я ему понравлюсь».
Кэтрин вновь вспомнила о работе мужа в компании Pan American и о тех надеждах, которые он на нее возлагал.
о том, какой плачевный опыт был у него в мелких авиакомпаниях. «Боже мой!» — подумала она. «На что я себя обрекаю? Придется бросить свое дело, которое я так упорно создавала. Жить за границей, с незнакомыми людьми, с мужем, который стал для меня почти чужим человеком». Он смотрел на нее. «Так ты со мной?» Она взглянула на его взволнованное лицо. «Ведь это же ее муж. И если она хочет сохранить семью, ей придется жить вместе с ним. И как было бы хорошо, если бы все сложилось удачно. Он снова превратился бы в прежнего Ларри, обаятельного, веселого, удивительного человека, за которого она вышла замуж. Нужно попытаться еще раз». «Ну, конечно, я с тобой», — ответила Кэтрин. «Почему бы тебе не слетать в Грецию и не повидаться с Демирисом? Если у тебя получится с работой, я тоже приеду, и мы будем жить вместе». Он улыбнулся своей чарующей детской улыбкой. «Я знал, что могу рассчитывать на тебя, детка». Ларри обнял ее и прижал к себе. «Тебе лучше снять эту ночную рубашку, а то я наделаю в ней дыр». Однако, медленно снимая с себя ночную рубашку, Кэтрин думала о том, как ей обо всем сказать Биллу Фрейзеру. Ранним утром следующего дня Ларри вылетел в Афины для встречи с Демирисом. Несколько дней от мужа не было никаких известий. Время шло, и Кэтрин надеялась, что из затеи с Грецией ничего не выйдет, и Ларри вернется домой. Даже если он получит работу у Демириса, неизвестно, сколько она продлится. Ларри наверняка мог бы устроиться в США. Через 6 дней после отъезда Ларри в квартире Кэтрин раздался телефонный звонок. Звонили из-за границы. «Кэтрин? Здравствуй, дорогой. Собирай вещи. Ты говоришь с новым личным пилотом Константина Демириса». Через 10 дней Кэтрин отправилась в Грецию.